Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», постоянная передача теперь уже «Любовь и верность». Эта передача, напоминаю, о семье, о брачных взаимоотношениях и о том, что ведет людей по дороге к венчанию, ну и, увы, о том, чем могут кончиться некоторые браки. Передача взрослая, вот, мы говорим достаточно откровенно, поэтому просим учитывать и этот аспект нашей программы. Но сегодня, прежде чем начать говорить о сугубо семейных отношениях, а мы обязательно будем, мы поговорим о общественно-политическом аспекте нашей жизни, который, собственно, или обеспечивает, то есть наше государство, прямо скажем, или может помешать, или даже разрушить традиционные семейные отношения, традиционный брак. А потому сегодня мы, уже не первый раз, надо сказать, пригласили в нашу передачу Людмилу Аркадьевну Рябиченко. Она руководитель движения, известного многим из вас, «Семья, любовь и Отечество». Ну, она же и православный психолог, которая конкретно интересно отвечает на многие вопросы, которые вы задаете как в прямом эфире. Так вот у нас уже есть записанные мной, присланные самыми разными способами, по телефону, негласно, по интернету. Вот, она ответит на эти вопросы после вот такой, ну, обширной вводной части, но очень важной, я еще раз говорю, общественно-политической. Ну, беседую с ней. Я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Ну и напомню, что я еще вот и председатель Союза православных граждан. В данном случае это важно, потому что вот у нас не только православный журналист и православный психолог сегодня в студии, но и руководители двух движений. Почему важно? Потому что Людмила Аркадьевна была зачинателем, ну, такого движения, которое вылилось, сейчас мы расскажем, и в документ определенный, в письмо нашей общественности. И вот члены нашего Союза православных граждан в том числе тоже подписались. А письмо это направлено, и вообще протест наших женских организаций, не только женских, против вот такой национальной стратегии действия, я сейчас ее точно называю, это уже в кавычках, это государственный документ, национальная стратегия действий в интересах женщин. Ну, мы проще будем говорить дальше. Стратегия просто, чтобы было понятно. Автор этой стратегии, премьер-министр наш Дмитрий Медведев, вот в интересах женщин он решил привнести вот такой, не совсем новый, так скажем, но все-таки изобилующий инновациями, по крайней мере для нашего народа, в нашу жизнь документ. Ну, есть там и справедливые вещи, конечно, мы понимаем. Вот. Но есть и то, что вызывает у нас в свете того, что является, что мы называем одним словом, да, ювенальные юстиции, предположим.
Здесь гендер.
Да, да, что не имеет прямого, может быть, отношения к этому документу, но вот этими веяниями в нашей жизни, которые идут из глобализированного или глобализующегося мира, ну, западного мира, как мы называем, сейчас мы вот просто будем сокращать уже ненужную нам терминологию, вот, и в этом документе содержатся вещи, может быть, не новые для советского человека, можно вспомнить 20-е, 30-е годы, но не очень приемлемые, мягко говоря, для нас. А именно, вот в качестве магистрального направления новой внутренней российской политики по отношению к нашим женщинам заявлено что? Дальше прямо у меня вот кавычки сейчас, не даст соврать Людмила Аркадьевна. Борьба со стереотипами относительно социальной роли женщины. А что же является стереотипом? Да, не позволяющим женщине самореализовываться. А вот опять кавычки, чтобы не моя отсебятина. Можно в интернете набрать, кстати сказать, посмотреть. Это уже государственный документ, это везде есть. Роль домохозяйки и, замрем, матери. Вот, оказывается, роль матери и домохозяйка, ладно, как-то еще звучит для некоторых и сейчас, но какая-то отсталая домохозяйка. Вот, хотя, если спросить наших женщин, вот сидят в студии, они возмущенно кивают головами, потому что роль домохозяйки как раз их и устраивает. Было бы от хозяйства возможность его вести. Вот, но вот роль матери, это роль матери, вот такие, такое какое-то советское словосочетание при этом все. Ну вот, как нам кажется, людям, которые работают на православной общественной ниве, вот, что это как бы какое-то неприкрытое разрушение традиционных семейных ценностей вдруг неожиданно на нас свалилось. Вслед за всеми этими ювенальными юстициями, всеми попытками принять закон, о котором мы говорили в прошлый раз, между прочим, с Людмилой Аркадьевной, о насилии в семье. Ну, там много разных вариаций ювенальных, которые так прямо не называются. И некоторые люди думают, что все в порядке. А здесь просто вот такая стратегия. Ну вот мы приняли даже документ под руководством центральным, сделалось у нас движение «Семья, любовь, Отечество». Вот руководитель, который, еще раз повторяю, сегодня здесь, в студии Радонежа. И вот хотелось бы, чтобы, ну, мы все узнали и об этой стратегии, и о письме общественности. И вот, если интересно, можно позвонить и задавать вопросы не только скрытые, о которых я говорил, касающиеся тех самых традиционных семейных отношений, но и прямо в эфире спросить Людмилу Аркадьевну. Вот, по телефону, многим известному, я его напомню еще раз, 8-495-959-5939. Ну, Людмила Аркадьевна Рябиченко, пожалуйста, расскажите нам, в чем, так сказать, суть, что мы делаем, против чего мы должны стоять. Вы все знаете про это.
Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, Валентин Владимирович предварил мой рассказ тем, что это серьезная опасность, документ, о котором мы говорим, национальная стратегия действий в интересах женщин. Но нужно правильно понимать, что, во-первых, это такая глобальная стратегия, это единый механизм, который реализуется во всем мире для того, чтобы ломать государственность в национальных государствах, которые не должны быть больше самостоятельными, там, уничтожать их суверенитет. Для этого, ну, мы будем очень кратко, схематично, конечно, говорить, для этого под лозунгами и под флагом защиты прав некой социальной группы, там, детей, женщин, стариков, мы продвигаемся на этом пути, предлагается совершенно новый подход, мировоззренческий подход, правовой подход, потому что там предполагается изменение законодательства в том числе. И самое главное, что механизм, который здесь работает, он основывается на том, что сначала закон, а потом меняются ценности. То есть сначала правовое поле, а потом ценностные изменения, которые обязательно должны идти, потому что закон нацелен именно на это, вот те, которые должны приниматься. И схема, она единая. Сначала национальная стратегия, потом на основе национальной стратегии разрабатывается национальный план. И у нас это тоже в стратегии, в постановлении написано, что за 3 месяца должны национальный план разработать. Рабочая группа Министерства социального труда и защиты уже работает над этим. Уже месяц прошел, еще 2 месяца они там, наверное, как ну, значит, ударным трудом наполняет это содержание. Потом у нас дальше, там же все прописано, постановление, реализуется, вернее, составляются региональные планы по реализации этой стратегии. И создается еще, создан уже постановлением также премьера нашего Медведева, Координационный совет по реализации национальной стратегии, тоже Министерстве труда и социального развития, который будет направлять в регионы методические рекомендации по реализации стратегии и отслеживать их реализацию. Ну, я так понимаю, это будет личная персональная ответственность губернаторов, как это обычно вот в серьезных моментах происходит. И нужно говорить, конечно, о том, что не сам премьер ее сочинил, написал, да, но и подписал. И механизм этот действительно безотказен, когда через правительство вбрасываются какие-то очень непопулярные инициативы. Мы, собственно говоря, не успеваем даже не то, что там отреагировать, мы не успеваем даже понять, как вот пуля пролетела, ага, да, что где-то мелькнуло. К счастью, нам удалось все-таки, несмотря на то, что очень быстро все это происходило, крайне быстро. В октябре, 14 октября, заметьте, на Покров, в Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол, на котором представители феминистического сообщества России в очень небольшом количестве с представителями Министерства труда и социального развития обсуждали эту стратегию. Очень показательные комментарии, которыми они обменивались, потому что там есть видеозапись, в интернете ее можно найти, кто не верит, и послушать. Они говорили о том, надо быстрее принимать, а то набегут эти родительские сообщества, которые не дадут ничего принять. Нас не интересует укрепление семьи, мы готовы, значит, останавливать... Нас не интересует, извините, деторождение, говорил представитель министерства. Мы, в принципе, про детей можем говорить, но как само по себе увеличение деторождения нас не интересует. Ну, очень интересное заявление, согласитесь. Далее. Нам нужно быстрее вернуть гендерное образование в вузы, потому что иначе наши дети пойдут в церковь, и там их научат, сами понимаете, чему. Черное меняется на белое, и вот эти вот... И происходят вот эти перевертыши, да, когда нам говорят на плохое, что это хорошее, и нас заставляют стремиться.
Еще раз повторите нашим радиослушателям, какое министерство это?
Министерство труда и социального развития. Именно оно сейчас у нас является источником не только вот этой инициативы, но еще и ряда ювенальных законов. Вот как-то центр тяжести переместился именно в недра этого министерства. Вероятно, там есть какое-то лобби, какая-то поддержка. Там, кстати, есть... Общественный совет при этом министерстве, когда входят представители либеральных организаций общественных, ну, которым уже давно пора всем присвоить статус иностранного агента, ну, нам еще не удается, конечно, это все сделать, но по сути своих действий они именно так поступают. И вот они от имени общественности там вот как бы одобряют все инициативы министерства. Ну, то есть создается некий механизм, когда от имени общества, да, вот этот общественный совет сказал, все хорошо, давайте принимать. Резолюцию наложил, подписал кто-то от общественности, и дальше все это пошло. Но мы вернемся к самой стратегии. Механизм понятен, по такому принципу все принималось относительно детей, относительно лиц старшего возраста у нас уже принята совершенно незаметно стратегия. Тоже очень серьезный документ относительно приватизации старости, а уже первые шаги начались на этом пути, когда стали закрываться дома престарелых, и стариков стали усыновлять за деньги. Деньги старика, это сейчас пока идет в пилотном режиме в Якутии такой проект. Деньги старика идут в семью, которая его усыновляет, квартира туда же, да, а он вот живет там, где ему определяют в этой квартире, в этой семье, в молодой семье, которая вот поправляет свой бюджет за его счет, ну и за ним присматривает. А как это произойдет, да, никого это не заботит больше, что будет с этим стариком, как он себя будет чувствовать. И это уже мы так по ходу дела. А вот что касается этой национальной стратегии. Когда 14 октября ее обсудили, потом проект, который обсуждался, был вывешен на различных сайтах, ЛГБТ, так называемое сообщество, очень обрадовалось этому документу и даже разместило приветствие премьер-министру Дмитрию Медведеву и благодарность за этот мужественный шаг, что он хочет подписать такой документ. Что, наконец-то, мы тогда продвинемся на пути гендерного равенства и установления наших прав, написал представитель ЛГБТ. Мы не будем его рекламировать, называть. То есть те, кто заинтересован в этом документе, все сразу поняли правильно. Мы тоже правильно поняли, мы тоже сделали аналитику, разместили ее тоже в интернете, везде, на разных сайтах очень важных, 6 марта, потому что 8-го обещали подписать подарок женщинам этой стратегии.
Так и подписали же 8-го.
8-го подписали, но 7-го срочно лоббисты переписали текст, убрали самые спорные, ну, скажем, не то, что спорные, а вопиющие места. Содержание-то осталось то же самое, потому что... В первом проекте было все сказано открыто совершенно, гендерное равенство, гендерная дискриминация. То есть слово «гендер», я напоминаю, что оно означает социальный пол, который противопоставляется биологическому полу. Угу. То есть мое собственное представление, ну, как бы роли, о том, кто да. я, да, мужчина или женщина. Это во всем мире уже, скажем, принято как такое узаконивание, извращение под видом гендера. Это мой гендер, можно сказать, угу. и все. И значит, все хорошо, это норма, такая новая норма, ну, псевдонорма, конечно. Мы, конечно, стоим и сопротивляемся, чтобы у нас это не стало нормой. В итоговом проекте этого документа все эти гендеры поисчезали, но суть-то осталась. И вот то, о чем вы сказали, это самое главное, на что направлена эта стратегия, на семью. Уничтожение роли матери – это что?
Да, уничтожение... вот я еще раз читаю, да. дорогие ресурсы, роли домохозяйки, ну, еще раз говорю, некоторых, для некоторых это как-то архаически выглядит, да?
Да, но домохозяйка – это хозяйка, это вообще хозяйка, женщина-хозяйка да. дома, да?
Это, между прочим, это дама. Да. Ведь, на, ведь слово «дама» – это... латинского происхождения. Дама – это хозяйка дома. Дом да. и дама, судя по всему, вот я сейчас не буду уже про дом наш, это одно и то же, однокоренные слова.
Да, Матрона, есть, конечно, да.
древнеримская, когда да, выходила да. замуж, становилась дамой, хозяйкой дома. Да? Вот это есть. Это не такое уж обязательно, как некоторые думают, такое какое-то непочетное и какое-то простонародное, какая-то домохозяйка с веником. Вот римская Матрона как раз и была той самой дамой, хозяйкой дома.
Стратегия рассчитана на 5 лет, вот этот этап.
Подождите, я вас перебью.
Да.
А вот скажите, вот мы с вами писали документ протестный, мы еще, так сказать,
да,
скажем,
ну скажем да.
вы призовете наших радиослушателей активных, мы уже несколько раз призывали, куда писать, что делать. Но ведь этот документ, как мы понимаем, ведь уже принят.
Да,
это
принят,
же,
да.
Ведь это не куда-то в Думу вносится. Это правительство 8 марта в родной для наших феминисток, так напомню, кстати, всех этих гендерных сообществ,
да.
праздник
да.
исторический, ну, недавний исторический, вот, приняло это к действию. Правильно мы понимаем?
Да, подписали,
месяца,
приняли к действию.
Март-апрель,
да,
скоро 8 мая.
Да, рабочая группа пишет сейчас национальный план.
То есть те, кто просто работает в министерстве в этом?
Да.
Просто
да.
работают уже.
Там, все, они все работают, все
то есть уничтожают роль матери.
Да, Координационный совет да. еще в декабре... премьер подписал постановление о том, что еще не было стратегии подписано. Он же написал постановление о создании Координационного совета по реализации этой стратегии.
Ну, если министерство да. представляет такие документы наверх, то что работать-то надо,
да.
подписано.
И, значит, мы, конечно, должны понимать, что, несмотря на то, что там этих гендеров убрали, но это речь идет-то вообще как раз о том, чтобы установить в нашей стране и как раз приоритет этих гендерных групп.
Ну, конечно.
А даже несмотря на то, что здесь написано, что стратегия создана для того, чтобы защищать права женщин. Вот мы сразу возвращаемся. Права женщин – это то, что сразу становится маскирующим фактором для изменения нашей реальности. Права женщин в транскрипции, как говорится, авторов этого документа – это право женщины не быть матерью, mm-hmm. не быть хозяйкой.
А быть танкистом.
Быть танкистом, трактористом, да, ну, летчиком, не знаю, там, подводником.
А вот хорошо еще, уже были эти права-то после 8 марта-то,
да, да.
между прочим, в 15-м году 8 марта-то ввели, да? Да, в 15-м, потому что я помню, что в 17-м-то вся революция у нас февральская, ведь мало кто знает, между прочим, она началась с призыва вот этих вот наших
ну,
тогда еще не
гендерных. Ну, марш пустых кастрюль, они, кстати, все время используют.
Да, 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 вернуть мужа из фронта.
Да.
И с этого началась революция, и в России была свергнута законная, богоданная власть.
Притом, заметьте, что тогда не было, на самом деле, ни того голода, не были закрыты магазины,
да,
склады.
Кто восстал-то потом... первый, мало да. кто знает,
да.
что, оказывается, 8 марта, оно же 23 февраля, старый новый стиль,
да.
впервые не вот этого якобы хлеба не стало.
Да.
И генералы там решили с депутатами добиться отречения, как сейчас правильно говорят, отрешения. А вот эти вот феминистки, они так тогда у нас не назывались, но неважно, обратились именно 8 марта в женский интернациональный день, с требованием вернуть с фронта, то есть воткнуть штыком вниз ружье и открыть фронт.
А еще мы с вами тогда начнем с первого совершенно парада марша пустых кастрюль и с 1-8 марта, который прошел в Америке. Угу. Это самое зарождение этого праздника. Это был марш женщин, как сейчас, как наш президент сказал, с низкой социальной активностью, да, ответственностью, с низкой социальной ответственностью, то есть женщин легкого поведения, которым которые представили против того, что морякам не выплачивают зарплату, они не могут расплатиться с ними за их услуги. Вот, это вот источник, да, это начало. Это шли женщины,
да. Представляете, вот что такое 8 марта, и все вот эти вот феминистическое, ЛГБТшно-гендерное, насколько ювенальное, вот о чем бы мы ни говорили, но вот это вот начало женщин легкого поведения, то есть профессиональных блудниц, говоря нашим языком, с кастрюлями, вот, марш кастрюль. Понимаете, как все начинается в жизни? Марш кастрюль кончился нашими детскими садами в 30-х годах, двухмесячным декретом до
полтора месяца.
И вот стоянием... Люди среднего и старшего поколения помнят, когда едешь куда-то на поезде, вот это вот уравнение женского и мужского труда-то стояли исключительно. Почему-то одни женщины, бригадир, правда, мужчина был чаще всего, в желтых жилетах, и вот этой самой кайлой и ломом ковыряли шпалы. Вот это и есть тот самый женский труд,
это женское равенство, то самое, которого они добиваются. Угу. И на самом деле в первом варианте стратегии было сказано о том, что...
Мы сейчас про теперешнюю стратегию.
Ну, все равно...
Уже там... не про марш кастрюль.
Да, не, мы про теперешнюю стратегию говорим, и про тот вариант, который они переписали, там было вообще более откровенно все сказано, и говорилось о том, что нам нужно равенство в работе, почему есть список, где 465 позиций труда, запрещенного для женщин, это Мартен, это, представляете, Мартен, шахты и прочее, тяжелое производство, почему нам туда нельзя?
Ну, обязательно надо.
Пожалуйста, идите. Но тут загвоздка есть одна, потому что авторы этих новаций, они хотят не в шахту, они хотят в управление этой шахтой, они хотят получить доступ к управлению госкорпорациями, например. Они хотят, чтобы только по принципу пола, а это вот как раз об этом говорится, приоритет пола должен быть, приоритет женских прав – это то, что должно быть квотирование по принципу, по признаку пола. То если ты женщина, то ты имеешь приоритетное право на руководящие должности, независимо от твоего профессионального уровня.
А не поставить около горячей печи стоять вместо плиты дома?
Не очень хочется.
Роли домохозяйки нету, значит, нужно одновременно, можно и то, и другое.
Ну,
нас что тут интересует-то? Ладно, женщина может быть руководителем. Ну, может быть, не всяким.
Так не все могут. Это так же, это независимо от пола. Если тебе это дано, если у тебя есть прекрасная способность, тебя никто... Пожалуйста, все равно...
Странное деление на пол.
А нас сейчас хотят противопоставить пол, да, мужчинам и женщинам. С одной стороны, нам говорят, вот, равенство женских прав, да, вот низкая зарплата. Ну, кто возражает? Да, зарплату нужно повышать. Ну, мужчинам и женщинам, независимо от пола, да. Действительно, всем не хватает денег.
Король, ты голый, понятно.
Да. А когда говорится, что женщина должна иметь больше зарплат только потому, что она женщина, а мужчина тогда должен меньше, получается, да?
Понятно.
По-другому же, а как может быть? Вот, и тогда мы что говорим? А с другой стороны, мужчина... Он же должен быть добытчиком, как нам сейчас внушают, да? Он же должен нести все в дом. А как же он понесет, если у него зарплату забрали? А вообще он должен быть не добытчиком, а кормильцем. Будем возвращать правильный смысл, языком, да, говоря нашим языком. А добытчик – это некий, который там только и годится на то, чтобы принести в зубах кусок мяса, да, а если он его не принес, то он вообще никому не нужен. Тут уже вообще тоже экспансия в территорию семьи.
Да, но с другой стороны уже такой как бы снизу.
Да, с другой стороны. Но вот мы должны сказать, что в этом документе не только это есть. Там очень многие вещи прописаны, которые нас не устраивают. Там написано красиво: забота о здоровье женщины. А когда мы смотрим фразы, которые там прописаны, да, за которыми это стоит, человек непосвященный не разбирается в этом. Люди, которые в теме, могут вам это объяснить.
Ну, вроде хорошо.
Да, написано женщин. Право женщин на охрану репродуктивного здоровья. Угу. Ну, вроде бы хорошо, да, деторождению способствует. Да. Репродуктивная сфера – это то, что там отвечает, как говорится, за рождение детей. Но написано профилактика неинфекционных заболеваний. Профилактика неинфекционных заболеваний – это профилактика вируса папилломы человека, сейчас во всем мире это называется так. Это Гардасил, вакцина Гардасил, которая сейчас лоббирует изо всех сил, которая стерилизует, делает инвалидами, которая навязывает нашим девочкам принудительно, чтобы их вакцинировали.
То есть это делать принудительно, вакцинирование?
Ну, хотят сделать, да. Очень много было усилий, хотели вести календарь прививок, хотели...
Сейчас широко рекламируется,
да, очень,
я в метро,
да,
видел.
45 тысяч
понял,
стоит эта трехкратная прививка, да, родители должны заплатить за девочку.
Какая-то папиллома, вроде хорошо, надо уничтожать.
Да, Но дело в том, что никто не проверял, на самом деле, что она там уничтожает, эта вакцина, но можно желающим зайти на такой сайт американский «Жертвы градосила» и увидеть, сколько девочек стало инвалидами, сколько заболело рассеянным склерозом, кого парализовало, кто погиб. В Японии 3 девочки погибло от этой вакцины, они напрочь отказались от нее, строго-настрого больше ничего не делают, да?
Строгенько.
Вот. А у нас мы все время навязываем. Дальше, там предлагается право женщины на репродуктивный выбор в этой же стратегии. Во всем мире сейчас в либеральном сленге право на репродуктивный выбор означает право женщины на аборт. Вот мы с вами боремся против абортов и принимаем национальную стратегию, в которой прописано, что каждая женщина имеет право на аборт.
То как бы хотели и делали, назад никак повернуть не можем.
Да.
Вот. А то будет прям такое правительственное указание.
Да, будет
правительственное
указание.
Это большая
указание.
Разница
да,
между просто желанием и...
Да.
И да.
Право на репродуктивный выбор. Там пойдут потом какие-то инструкции медицинские, какие-то документы.
Это вот и есть сейчас в этой стратегии?
В этой стратегии-то есть.
Оставили это?
Это оставили.
Вы понимаете, дорогие радиослушатели, о чем идет речь? Ведь вот сейчас, ну, мы православные люди, общественно активные, боролись с абортами вообще, с абортами в последнее время, за государственный счет. Угу. Тиш Патриарх об этом говорил в Думе, в Совете Федерации, я вот сам присутствовал. Вот, это известно. Но этому оказывается, конечно, противодействие и на государственном уровне. А другие соглашаются, государственные общественные деятели. В общем, работа ведется. Такое впечатление, даже как-то лед пошел. И вот бац! Оказывается, будет такая государственная, так сказать, ну не то что инициатива, а ну, инструкция, стратегия. То есть теперь нечего возражать. Можно выступать, можно не выступать. Можно иметь общественное, личное, депутатское мнение, а это уже положено так. Вот как?
Там есть еще, да, есть еще предложение, не то что предложение, там прописано в первых строках, как говорится, этой стратегии, такое положение о приоритетном финансировании женских общественных организаций.
Угу.
То есть феминистические организации, которые занимаются защитой прав женщин.
Угу.
Мы с вами переводим на это на житейский язык, на простой говорим. Феминистические организации, которые занимаются феминистическими проектами, противопоставляют женщин мужчинам и наоборот, будут получать приоритетное финансирование, будут получать деньги из бюджета в первую очередь. И это в ситуации нашего перманентного экономического кризиса, ситуации денег нет, ну вы держите, ситуации... Из-за такого издевательского повышения пенсии, вот тут вчера, по-моему, весь интернет гудел, что там написано было, пенсионеры стали отправлять премьеру обратно эти повышения, там 17 рублей, да, там приходило, 11 рублей, надбавка пришла, угу. И они стали отправлять обратно. Ну что, действительно, это плевок в лицо, да, какая такая надбавка, что ты купишь на 17 рублей? Вот. При этом мы будем финансировать, а у нас огромная статья идет, у нас взаимодействие государства с НКО, некоммерческими организациями, и приоритетно будут финансироваться женские организации, занимающиеся защитой прав женщин, или общественные организации, которые эти проекты реализуют по защите прав женщин. То есть с одной стороны, с другой стороны, некоммерческий сектор будет заходить в бюджет и продвигать проекты, которые будут менять общественное сознание. Это самое главное. И они будут как раз тем агентом изменения, который в общественном сознании изменит наше представление о роли матери. И там говорится о том, что... Вот я стала говорить о том, что она рассчитана на 5 лет, эта стратегия, и написано, что к 2022 году, там говорится о том, какие результаты должны быть. И говорится, что к 2022 году в общественном сознании должно измениться представление о роли матери, должно исчезнуть представление о роли матери и хозяйки. Вот к чему должны прийти, друзья, всего за 5 лет. И не надо думать о том, что это смешно, потому что 5 лет – это сейчас огромный срок по информационной насыщенности. И если мы вспомним, что у нас было в 2012 году, и как мы относились к жизни, и что происходило, нам сейчас, наверное, кажется смешными те наши переживания по поводу каких-то там происходящих в общественном поле, информационном или нравственном поле событий. Нам кажется, это уже пустяки по сравнению с тем, что сейчас идет. А теперь еще самое главное. Говорится в этой стратегии о том, что должно измениться законодательство российское для того, чтобы эта стратегия была реализована. И оно измениться должно в плане как раз приоритета прав женщин и равенства прав мужчин и женщин. А как мы будем его менять? А для этого у нас уже давно-давно, с 2003 года в Государственной Думе висит, как называют законодатели, законопроект, который так и называется «Равенство прав мужчин и женщин». Это законопроект, в котором прописано гендер – это социальный пол, котором прописано запрет на гендерную дискриминацию, приоритет гендерных групп, приоритет прав гендерных групп. Это законопроект тот самый о гендере, который был принят в первом чтении, который почти был принят в 2011 году, во втором чтении нам удалось отклонить. Мы много-много протестовали и писали телеграмм по этому поводу. И сколько мы не писали, чтобы вообще сняли, мы требовали, чтобы... А что он там висит, да? С какого года? С 2013 года он там висит, и никто его там... Три думы его не убирают. Он переходит из думы в думу. И никто, и даже... Те, кто его там... Его внесла Лахова Екатерина Филипповна, его потом наполнила новым содержанием Мизулина Елена Борисовна. И он сейчас максимально наполнен. Это такой модельный законопроект, который во всем мире также принимается одинаково, который создает ситуацию в правовом поле приоритета прав гендерных групп, то есть тех самых, которые называются ЛГБТ.
Скажите, вот наши радиослушатели волнуются уже, они не всегда звонят прямо, но вот слушают нас, слушают внимательно. Вот, ну, но я им напомню, что у нас Людмила Аркадьевна Ребяченко в гостях, лидер движения «Семья, любовь, отечество», она же и психолог православный интересный. Вот она нам рассказывает про такой документ, который 8 марта, любимый интернациональный женский праздник, принял председатель нашего правительства Дмитрий Ильич Медведев. Называется «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 год». Сейчас подошли к закону, который может быть принят. Вот. А тут хотелось бы все-таки спросить, потому что вот Олег, например, нас спросил уже... Не гласно, а гласно прямой эфир, телефон многие знают. Это 8-495-959-5939. 959-5939. А что делать-то нам? Сейчас спросят радиослушатели. Мы для чего им это рассказываем в первой части нашей передачи-то? Вот Олег спрашивает, что нам делать-то? Вот подписали обращение под... Ну,
да, сейчас
подписано... Зачинателем была «Семья, любовь, отечество». Наш союз православных граждан тоже присоединился, и не только. Написали, куда мы его направляем, что могут сделать наши конкретно радиослушатели. Как-то мы советовали им писать письма нашему президенту по другому вопросу. Здесь что сейчас делать?
Ну, я думаю, что адресат остается тем же. Потому что на самом деле, как бы и не ерничали представители либерального сообщества, что вот президент гарант Конституции, да, и все, угу. Это, как говорится, практически с издевательским оттенком это
подразумевали. Ну, они-то да.
Мы на самом мы деле к этому относимся прямо, что это действительно да, сейчас единственный гарант президента. У нас в Конституции, и мы, как бы там ни было, мы надеемся на то, что он примет какие-то... Ну, по крайней мере, вся практика показывает это, да, что действительно он останавливает ювенальную юстицию. И здесь нам тоже нужно привлечь внимание к этой проблеме. Значит, пишем телеграммы, направляем, требуем отменить стратегию действий в интересах женщин, как антидемографический и анти... или как... антигосударственный документ.
Да, антинародный, что, собственно,
ну, получается. Антинародный, это, конечно, безусловно. И для тех, кто хочет там... прочитать текст, увидеть, куда это направлять, адреса и прочее. Зайдите на наш сайт «Семья, любовь, отечество». Там на главной странице справа увидите «Присоединиться», там к акции. И вот эта акция, которая за отмену национальной стратегии, там есть заголовок «Национальная стратегия действий в интересах женщин». Вы все это увидите, увидите и что делать, инструкции, куда писать, и что именно писать, и даже тексты телеграм, там все есть. Мы для вас все это сделали. Но мы тоже ведь, да, мы вот общественность, вы правильно говорите, да. Там не просто общественность, там люди с именами, да, руководители, да. Больших организаций.
Ну, они уже подписали. Мы сейчас, да. Спрашиваем, что делать конкретно нашим.
Да, местам. А вот конкретные люди должны писать, и чем больше этого будет, я, дорогие друзья, вам говорю совершенно свое, ну, скажем, мнение, которое невозможно изменить. Это крайне опасный документ, который изменит нашу жизнь кардинально так, как вы даже и не представляете в страшном,
да,
сне.
Это очень важно, да, потому что это касается семьи и, как мы говорим, последней нашей крепости. Давайте вот сейчас звонок радиослушателя уже такой в эфире. Перед этим я еще раз. На сайте «Семьи, любви, отечества» можно посмотреть, как называется. Ну, забудут сейчас документ этот. Еще раз повторю, некоторые люди скрупулезные могут записать. Это называется «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 год, по бумаге читаю, принятый нашим правительством 8 марта 2017 года. А теперь, Владимир Аркадьевич, звонок, пожалуйста.
Давайте.
Говорите.
Слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Людмила Аркадьевна, это говорит... С вами пожилая женщина, 81 лет.
Да, пожалуйста.
Вот я слышала по радио, там, что это самое, хотят ликвидировать регистрацию брака. Что это говорила, настаивала Дума. Что нужно, это не нужно совсем у нас в России. Ну вот. Вот как вы думаете это? А это тогда совсем брака не будет, тогда совсем что у нас? Будет проституция?
Да, вот спасибо.
Отпишите, пожалуйста, да, вот да, мне 81
хорошо,
год.
Хорошо.
Я уже вот это самое, знаете, переживаю.
Да. Спасибо.
Спасибо
это
большое.
Будет фактический брак, что ли, который был до войны? Ныне гражданский.
Ну, да? На самом деле, это вбросы такие информационные идут, да, постоянно какие-то там типа инициативы, типа депутат внес. Они не вносят, это просто через средства массовой информации такое вбрасывается. И я думаю, что говорить о том, что такой закон будет принят, не нужно, но нужно понимать, что сейчас проверяется наша реакция, насколько мы возмущаемся, насколько мы реагируем на это. И нам действительно не нужно бы там сидеть и думать о том, что, ну вот они там с ума посходили, но молчать при этом. Надо писать телеграмм, надо звонить, отправлять телеграммы, писать письма, надо звонить. Но у нас сейчас в стране все-таки есть документ, который называется «Стратегия национальной безопасности», где написано, что семейные ценности, что язык, культура, история, ну и там прочее, да, все, что вот для нас важно и ценно, называется объектами национальной безопасности, подлежащими защите государства. Поэтому, конечно, мы не допустим того, чтобы отменили семью, отменили брак. Там, может быть, даже наш корреспондент, может быть, что-то слышал еще и про другой закон, который приняла Дума. Я, например, про то, чтобы отменить семью, не слышала, да. Приняла Дума о том, чтобы запретить имена, там, скажем, придуманные фантастически, да, неправильные, да. Вот там вот вокруг этого
номер
обсуждали, и в том числе о семье, да, что семья должна сохраниться. Я думаю, что нет, мы еще до этого не дошли, но... Пробросы, если такие есть, то, конечно,
понятно,
хотят это
сделать.
Понятно,
да, это было в нашей истории. Вот слушательницы нашей 81 год, но тем, кто постарше, они должны помнить. Ведь до войны, дорогие братья и сестры, после революции, все жили фактическим браком, никто не регистрировался. Потому что венчание было просто запрещено. Ну, для тех, кто, по крайней мере, работал в советских учреждениях, а не был на окраине. Людмила Аркадьевна, еще один звонок
нам,
пожалуйста.
Послушаем.
Говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Благодарим вас за ваши, ну, за вашу борьбу, потому что вот такие люди, как вы, спасают Россию. То, что вы можете, вы делаете, мы тоже на своем уровне. Но я хочу заметить, что нам надо понимать, программа «Далса» в действии, это первое. Второе, страна захвачена кучкой врагов России, это надо понимать. И уже эти письма все, они не помогают, потому что, если вспомним, мы собрали 1 000 000 подписей против абортов по благословению патриарха Кирилла. И что же, правительство очень прислушивается к нашим, к зову народа. Как практика показала, были очень много отказов массовых от ИНН, номеров. То есть людей, как собак, как скотину, заклеймили номерами вместо имен наших данных при Святом Крещении. Это от этого отходит благодать Святого Духа, как писал наш преснопамятный архимандрит Кирилл. Вот. И все это вкупе, понимаете, они как тонко действуют. В 2000 году были введены эти сатанинские паспорта, номера, а потом уже с ними, с людьми делают так, что хотят. И ведут куда хотят. В Бразилии уже резервации, как было у индийских племен.
Да, вот. Понятно.
И все идет к тому, что скоро народ хотят, значит, послать в резервации.
Спасибо. Спасибо вот.
Так
вам.
Так что надо уже какие-то более...
Да.
Активные меры принимать.
Да,
там,
вот,
мне
да, спасибо, так, что вы позвонили. Вот мы и собрались сегодня вместе с вами, поскольку наши
слушатели...
Это как
раз одна из активных мер наших.
Да, вот да, они есть мир, участники да. этого процесса, поэтому я спросил у Людмилы Аркадьевны. Вот мы православные граждане союз подписали вместе с семьей «Любовь и Отечество». Видные деятели подписали. Вот что нам делать. Вот вы звоните, уже меры принимаете. Да, вы понимаете, не все получается, прямо скажем. Не наша страна захвачена, а мир захвачен. Вот смотрите, что во Франции сейчас победил этот, как его фамилия, Макрон.
Макрон, да.
Ну, а это же ведь, очевидно, победит. Ну, пока победил. Надеемся, что нет. Но ведь это колоссальная европейская страна. А какая у него программа? Это абсолютная глобализация и вовсе не экономическая даже, а прямо он декларирует стирание государства, национальной самостоятельности, национальной идентичности, то есть всего. Представляете, если французы проголосуют, то вот, простите, кто навязал тогда? Вот откуда ветер-то дует? Кучка или не кучка? Да, стоят кучки могущественные, но люди все-таки как-то выражают. Навяжите это где-нибудь в мусульманской стране. Вот пойдите. Даже кучкой. Вот не получится. Еще один звонок. Да, пожалуйста, говорите. Говорите, вы в эфире.
Говорите.
Здравствуйте.
Добрый.
Христос воскресе.
Воистину.
Воскресе. Вы знаете, я хотела бы вот какой комментарий оставить. Во многих народах еще до сих пор есть такое понятие, как не жена, а хозяйка. Допустим, если говорят, вот идет Иванов, он идет не с женой, а с хозяйкой.
Ну, правильно, так это и у нашего народа такое есть.
Да. И у нас и хозяином муж называют, да, говорит. Да. Там Иванова, да, то есть, с хозяином тоже, да, все правильно.
Да, так, то есть что? Именно, да, не жена, даже не супруга, не жена, а именно хозяйка. Что даже понятия такого нет, жена-супруга, а именно хозяйка.
Совершенно верно вы говорите, да.
Мы поэтому и говорим, что это опасность, нельзя относиться легко к тому, что в стратегии называется роли женщины как домохозяйки и матери тормозом для ее развития и самореализации. Нужно относиться как к самой страшной опасности. Это же краеугольный камень вообще нашего общества и наших традиций, и вообще нашей сущности. Это изменение национальной идентичности. Поэтому обязательно это нужно понимать. И я хотела на предыдущего сказать, предыдущему звонившему, что не надо, ну, такие упаднические настроения нужно подавлять себе, потому что когда мы говорим, что и мы делали, и что, и ничего не получилось, нет, надо видеть победы, надо понимать, что ОЭК отменили, мы выступали против них.
ОЭК — это что такое?
Универсальная электронная карта. Вот. Президент подписал о надо том, что, называть, да, законопроект об отмене универсальной электронной карты. Мы с вами говорили в эфире, да, 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 несколько, да, месяцев назад. Это огромное достижение, благодаря тому, что мы выступали. С абортами, я думаю, тоже рано или поздно можно это сейчас добавлю, произойдет. Да,
да, поработаем.
И, да, это обязательно произойдет. И про ННН тоже, значит, ну, приняли НН, но есть право на то, что, чтобы это остановить. Поэтому говорить о кучке, которая нами всеми управляет, нужно... Понимаете, нам внушили, что они могущественные. Почему, думаете, сейчас о них рассказывают? Фамилии называют, правительство это не прячется, мировое... Потому что нас приучают к мысли, что все предрешено, никуда не дергайтесь, все, вы уже в нашей власти. Но это же не так, не верьте этому и сопротивляйтесь.
Совершенно верно. Я просто хочу напомнить, сейчас у нас звонок, сейчас вы получите голос, ждите, пожалуйста, чтобы добавить к вашим вдохновляющим речам. Да, аборты не отменили за государственный счет, но простите меня, когда начинали работать наши именно православные, ну и другие некоторые религиозные движения в 90-х годах, то у нас, по разным данным, было, ну, 8 миллионов абортов в год. Ну, официальные, неофициальные, там это можно спорить, но много. Сейчас в 4 раза меньше. Откуда? Какие же организации, кроме как православных в первую очередь и других, добавим, религиозных, стояли против абортов? Да только. Вот вам и успехи. Сейчас еще звонок, но скажу, что на вопрос у нас отвечает Людмила Аркадьевна Рябиченко. Она руководитель движения «Семья, любовь, отечество». Она же психолог православный. Мы должны сегодня опять, не вспомним, дойти до личных отношений мужа, домохозяина, домохозяйки. А говорим мы о вот такой национальной стратегии действий в интересах женщин, пагубный, как мы считаем, отрицательный, против которой принято и заявление нашими организациями. Телефон наш вам известен, наверное, но напоминаю, 8495-959-5939. Беседую с Людмилой Аркадьевной я, Валентин Лебедев, председатель Союза православных граждан и редактор журнала «Православная беседа». Сейчас важно и то, и другое. В нашем разговоре, вот, пожалуйста, вопрос, Людмила Аркадьевна. Да, говорите.
Алло, здравствуйте.
Добрый,
здравствуйте,
день, вечер.
Спасибо большое. Ну, вы знаете, мне кажется, все равно процесс идет.
Ну, конечно.
Я хотела сказать, что семья-то не защищена все равно. И вот если даже аборты не будут, а куда она денет этого ребенка? и сады в плохом состоянии, и женщина не знает, то ли работать, то ли за ребенка. Все очень сложно. Я вообще ничего не
понимаю. Я сейчас хочу спасибо, что вы позвонили. Это очень промыслительно, я бы сказал, потому что у нас практическая передача про семью. И мы уже как бы поняли, еще раз повторим, как называется этот документ, против которого мы должны писать нашему президенту с вами. Но хотелось бы вот последнюю четверть передачи и нашим личным отношениям к семье посвятить. В каком смысле? Вот понимаете, семья разрушена. Ну, действительно. И вы правильно говорили, наша радиослушательница. Но начинать-то надо с себя. То есть со своей семьи, а мы в этом не можем разобраться. Вот у нас была обширная передача, даже полторы-две. Няня, не няня, я почему так сейчас говорю, коротко, потому что опять осталось 15 минут. Жена работает, не работает. Разные совершенно мнения. Вот у меня, вот потрясаю, да. И еще стоп, поступают, лежат. Вопросов, вот да. Просто могу зачесть, потому что прямо вместе, вы поймете, о чем речь идет. Вот просто Александра нас спрашивает, женщина, должна ли женщина принять участие в обеспечении семьи? И вообще, нужно ли женщине работать? К примеру, и все-таки, Ирина, и все-таки самая основная причина в наше время нестабильности семьи финансовая, значит, вроде все дело в финансах, а не в нашем сознании, значит, вроде надо работать, что ли. Вот, Инна, когда я вышла замуж, не работала, прошло время, есть дети, а как я жила, непонятно, вот, есть дети, муж с родителями, да, вот, начальные школы, они учатся, но муж стал говорить, что, иди работать, ты не растешь. Не развиваешься, вот что главное. Ты ничего не достигла. Мне 35 лет, пишет Инна. У меня 12 лет стажа. Что делать? Выходить на работу, не выходить на работу? Вы понимаете, этот вопрос-то ведь и в умах наших женщин и мужчин. Ну, мы сейчас только так, за рамки одно выносим. Угу. Бедность, нельзя не работать, ну, надо всем работать. Вот. А когда вот так вот середина наполовину, я помню, в одной из прошлых передач богатая женщина спокойно сказала, да, есть у нас средства, и нянь нанять даже двух, и не нанимать, и детей несколько. А че это я буду тут простоволосая по дому-то ходить и деградировать? Хочу на красивой машине на работу поехать. А понимаете, сколько проблем тут у нас самих-то? А тут нам еще вот эту национальную стратегию скажут, хорошо, не хотим быть мы домохозяйкой. Вот как про старуху просто, вот эту вот пушкинскую сказку.
Хочу быть владычицей морской.
Ну, владычицей морской хочу в парламенте быть. Да? И все. Вот как? Вот сейчас вопрос, а потом прошу вас ответить. Вот уже не как общественного деятеля, а как интересно отвечающего психолога. Все-таки женское счастье-то оно. В чем? Какова вот эта роль женщины, согласно тем самым традициям, которые еще до конца не удалось разрушить Макроном? Пожалуйста, вопрос еще. Да. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогой ведущий и Людмила Аркадьевна, мой низкий вам поклон. Спасибо вам огромное за ваш, ну, самостоящий подвиг. И я хочу сказать, сколько вот мы будем терпеть этого премьер-министра Медведева. Он самостоящий прозападник. Он очень опасный человек. Надо требовать у Путина, чтобы он отстранил его от власти, как врага.
Ну, спасибо, но мы не можем давать таких характеристик. Все-таки, Дмитрий Анатольевич, вы знаете, он вообще-то православный человек. Это твердо мы видим и знаем. Есть, знаете, люди, которые хотят быть православными, так выглядеть. А вот он действительно, так сказать, таким является, его супругу. С другой стороны, вы правильно говорите, мы видим много инициатив, которые не являются нашими традиционными. Тут и то, и другое. Поэтому мы должны требовать у президента защитить нас от многих законов, но понимать, что вот так вот говорить врагом про православного человека тоже рисковато. Вот, скажем так, не туда часто смотрят, очевидно. Вот такой мы можем сделать вывод. В данном случае, очевидно, вот на те веяния, ну, или те люди, которые стоят, работают в министерствах и ведомствах, в данном случае, Людмила Аркадьевна нам говорил, в Министерстве труда, который готовил документ, которые смотрят туда, вот на Запад, на этих самых Макронов, ну, изначально на марш кастрюль американских, который породил все вот, это для смеху я так, движение женщин, феминисток, за вот какие-то равные права. Так вот, для женщин какие права-то главнее? Вот вы женщина, психолог православный, вам хочется что делать больше? Избираться или быть женой и матерью? Скажите нам.
Ну, я думаю, что для любой нормальной женщины самое главное – это семейное счастье. Значит, ей нужна семья. В семье должен быть любящий муж, надежный. И это вовсе не означает, что он должен очень много денег приносить. Должно быть родство души, должна быть надежность в том, что ты знаешь, что в горе и в радости он с тобой вместе. Да? Это самое главное. А для того, чтобы тебя такого встретить, тебе нужно самой быть таким. Чтобы ты, как только он потерял работу, не сказал ему, ну-ка быстро пошел вон отсюда, я найду себе другого, потому что ты теперь не приносишь денег. Потому что и в эту минуту надо его поддержать. Да? Вот тогда вы будете вместе. И тогда, когда умная женщина и хорошая жена поддерживают мужа, вселяют в него уверенность, он горы свернет. И даже то, что от него не зависело, когда его уволили с работы, она его поддержала, он знает, что она про него понимает, ты мой герой, она ему это говорит, ты мой герой, несмотря на то, что сейчас весь мир против тебя, ты мой герой, и он становится таким героем, потому что есть женщина, которая в него верит. Вот это умение вселять в мужчину силы, это вот самое главное, наверное, да, для женщины, которая хочет хорошего мужа, хорошую семью. Мы все время киваем на кого-то, там у нас виноваты чиновники, виноваты там правительство, виноваты кто угодно, но ведь все наши беды идут от того, что мы отступаем от нравственности, от ценностей, от идеалов. Нужно хранить идеалы, в первую очередь, в семье. Не надо там дома в халате, на улицу при макияже, да, надо в первую очередь дома быть, создавать уют, красоту, эстетику, не только в мире, там, ну, в вещах, ну, да, да, там вазочки, цветочки, салфеточки, а в первую очередь должна быть гармония внутри отношений. Вы можете иметь средний достаток, среднее образование, там, допустим, да, вы можете жить в очень маленькой квартире, вы можете очень скромно и просто жить, но широта души, она ничем не заменяется. Умение пожалеть, приласкать и простить ничем не заменяется. И самый главный закон жизни, что вы встретите всегда того человека, которого заслужите сами. От этого никуда не денетесь. Если у вас муж плохой, а вы его выбрали, значит, вы выбрали такого, какая вы сами. И то же самое с мужчиной. Мы все время хотим чего-то, что не по заслугам. Мы хотим хорошую жену, будучи плохим мужем. Или наоборот. А нужно стремиться к тому, чтобы больше давать. Любовь – это когда ты даешь, а не когда ты берешь. Мы при встрече теперь оцениваем, что он мне даст. У него машина, квартира, работа. О, он мне много даст. А что я ему дам? А я ему дам, вот просто я буду сидеть дома, варить суп. Варить суп – это хорошо, это очень важно. Когда муж или сын или дочь приходят домой, они должны знать, что дома есть вкусная еда, есть уют, есть комфорт, но самое главное, есть любовь и улыбка, есть доброе слово. Может быть, даже рядом помолчать. Может быть, даже просто сочувственно повздыхать. Это не обязательно что-то другое делать. Но нам нужно обязательно понимать, что мы получим, будем вознаграждены хорошей семьей тогда, когда мы трудимся для этого. Нужно ли выбирать работу или семью? Я думаю, что этот выбор вообще некорректен. В любящей семье все происходит по согласию, как говорится, сторон. Если нет работы, вернее, если не хватает денег, то и муж, и жена ищут, где заработать, да? Они идут еще на работу. В первую очередь, конечно, это делает муж, потому что возвращаемся к нашим социальным ролям.
В настоящем,
в традиции в нашей и вообще, собственно говоря, в представлении любого нормального человека, семья – это распределение обязанностей и ролей следующим образом. Муж отвечает за внешние контакты семьи, за оборону семьи и за экономическое благосостояние. Жена отвечает за эмоциональный комфорт дома и достаточно. И власть у того, кто отвечает. Если муж отвечает за все благосостояние семьи, у него есть власть. И он глава семьи, это все нормально, это все правильно. Он тогда говорит, что сделать, а жена, отвечая за комфорт, эмоциональный комфорт, она выстраивает так отношения, чтобы конфликта не было. А как только мы начинаем ответственность у мужа, а власть у жены, то вы что, хотите, чтобы конфликта не было? Он будет безусловно, потому что это закон жизни.
Да.
Поэтому нужно упорядочить вот это вот взгляды, представления. Не бывает такого, что власть у обоих, когда вот спрашивают интервью, а кто у вас главный в семье? Угу. А мы оба. Да не, ну что же вы лжете-то? Так не бывает. Мы оба не бывает. Мы можем притвориться, назвать так, но все равно решение принимает один, ответственность принимает один. И надо так помнить, что есть закон жизни такой. Власть только у того, у кого ответственность. Только. По-другому не бывает. Они идут в смычки. А когда мы это размыкаем, то, ну, скажем, ссоры, конфликты и разводы, безусловно, будут.
Людмила, конечно, у нас звонок еще есть, у нас там 5 минут, да,
давайте,
примерно. Вот. Да, пожалуйста, спрашивайте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. У меня вопрос следующего характера. У нас есть два православных канала. Вот к Людмиле Аркадьевне вопрос. Поднимались ли вот такие вопросы, о которых вы говорите, на каналах, потому что это какое-то такое одностороннее обсуждение. Можно ведь пригласить и людей, и поспорить с ними, и доказать, и более широкий охват все-таки аудитории, потому что не все, к сожалению, слушают радио, и когда людям начинаешь рассказывать о том, что происходит, о документах, люди делают большие глаза, а мы не знали, а мы не слышали. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
Что значит два канала? Да. Я не совсем поняла суть вопроса. Я хочу вам сказать следующее. Я на канале «Спас» регулярно выступаю с этим. Можно в интернете найти программы и увидеть эти программы, передачи. Но что касается поспорить, пригласить кого-то и поспорить, с кем спорить? Со сторонниками извращений, со сторонниками гендерных норм, со сторонниками приоритета прав женщин. О чем спорить? Понимаете, что такое спор? Это значит, мы должны обсуждать позиции и принимать чью-то позицию. А как вы думаете, мы должны обсуждать позицию людей, которые хотят изменить у нас нравственную норму и общественное сознание?
Меньшинство,
да. Понимаете, должны ли мы? Сейчас? Мы тогда, понимаете, давайте что поспорим. Такое информация, да? Мы да. когда это обсуждаем, мы легитимизируем эти вещи. Мы делаем их, даем им право существовать в нашей жизни. Эти вещи нельзя обсуждать вообще. Это как раз те самые окна Авертона, которые позволяют нам необсуждаемо, табуированное делать обсуждаемо, потом законным.
Вообще я хочу добавить вас, поддержать. Вот. Но с другой стороны еще, мы сейчас говорим про активность наших православных граждан, как в узком смысле слова, в узком смысле членов организации, так и в широком. Но ведь, простите, вот вы звоните, там на каналах не обсуждаете, на каких? Вот Владимир Аркадьевна сказала, что на нашем канале, на «Спасе», она выступает по этому поводу. Я, ваш покорный слуга, тоже принимаю участие в передачах недавно на том же телеканале «Спас». Вот. Есть передачи Народного радио, есть другие передачи. Господи, вот дискуссии в радиостанции вполне светские, даже либеральные немножко. Говорит Москва, их много можно перечислить. Вот. Это я сейчас так просто, время уж нет. Нам надо и вам быть активнее. Мы сейчас говорим не о каких-то тайнах. Мы говорим о государственном, премьер-министром, утвержденном, и министерством труда, с посыла, вообще-то общественной, это не палата, это не что-то такое из подворотни, принятой стратегии национальной. Но это вообще-то и по телевизору об этом говорили, в новостях, и по радио, по государственному, и нет. То есть, если следить за жизнью, то мы знаем, о чем идет речь. Но если нет, и сейчас услышите, вот по Радонежу, хорошо, что вы слушаете. Вот. Да, и впервые узнать, кому-то. И предложить потом да. действительно вести диалог с ЛГБТ-сообществами или
нет.
с разными вот этими сторонниками Макрона, это я все не могу успокоиться, вот французские выборы-то у нас тут происходят, и, увы, наверное, произойдут, ну, по-печальному для наших традиционалистов, да и французских тоже, сценарию. Ну, тогда давайте без конца полемизировать. Но это уже не рамки, мне как кажется, нашей телерадиостанции «Радонеж», в «Радонеже» есть и телевидение тоже, вот, и не рамки нашей передачи «Любовь и верность». Мы все-таки прямо о семье говорим и ратуем за утверждение традиционных ценностей.
Традиционных, да.
Традиционных, а не вот вообще рассуждаем на разные темы, соблазняя наших телеслушателей. Вот скажу сейчас нам, пусть не обижаются, уже почти дали звонок нашего слушателя, но мы уже не можем, они еще поступают и письменно, и устно. Мы не можем уже отвечать, поскольку передача время, наша, да. увы, кончается. Поэтому что хочется сказать? Во-первых, повторить, о чем мы сегодня говорили, что важно. О семье мы мало успели поговорить, правда, Владимир Аркадьевич сообщил нам важные вещи о том, что роль женщины действительно роль трудна, трудно быть женщиной. Надо быть и домохозяйкой, и работать где-то, чтобы не ходить простоволосой, и надо вдохновлять мужа на свершения и какие-то победы. Надо вдохновлять его на служение, как учит нас церковь, а не грызть где-то там, потому что он сидит на диване. Это первое. И второе, мы говорили с Людмилой Аркадьевной Рябиченко, руководителем движения «Семья, любовь, Отечество», о документе, который подписали общественные организации, известные лица. Вот. И вас мы призываем, дорогие радиослушатели, писать нашему президенту, а посмотреть на сайте движения «Семья, любовь, Отечество» о том, как точно что называется. Вот эта национальная стратегия действий в интересах женщин, подписанная нашим премьер-министром. Всех нас активно стоять за наши традиционные ценности, за нашу семью. Спасибо вам, дорогая Людмила Аркадьевна, за вашу гражданскую мужественную позицию. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. В эфире была передача «Любовь и верность». Вел ее Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Мир вам!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».